назвал сегодняшнюю проповедь «Евангелие смирения». Смирение, истинное смирение, которое предлагает и которое повелевает нам Господь, оно является доброй вестью, оно является Евангелием. Сейчас я хотел бы немножко погрузиться вместе с вами в эту беседу. Это только часть беседы. Мы не затронем все аспекты, но 8 стихов 16 главы книги «Притчи». Откройте, пожалуйста, если у вас есть, откройте этот текст. Мы его сейчас прочитаем. Я хотел бы сегодня с вами поговорить о Евангелии, которое предоставлено здесь. Евангелие смирения. Давайте мы прочитаем этот текст. «Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестиво блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою». Я думаю, что вы все уже слышали, что Евангелие состоит из четырех очень важных составных. В первую очередь, кто такой есть Бог. Во вторую очередь, кто есть человек со всеми способностями, которые Бог вложил в него, с его совестью, с его с природными данными, и затем с его греховностью, которую он имеет по причине грехопадения. Третий очень важный фактор Евангелия – кто является Иисус Христос, или каким образом Бог спасает человека через Христа. И четвертое – там должна быть реакция. Вот эти четыре составных Евангелия мы, в принципе, можем проследить здесь, но я не буду этого делать. Я хотел бы, чтобы еще раз, читая этот текст, может быть, дома, когда-нибудь на досуге, посмотрите на вот эти четыре составных, и вы увидите, здесь предоставлено Евангелие смирения. Мы посмотрим с вами, каким образом оно раскрывается здесь. Я хочу это сделать следующим образом. Мы посмотрим с вами на необходимость смирения, затем характеристики смирения, и третье, мы посмотрим больше всего на теологию смирения. Необходимость истинного смирения заключается в том, что есть фактор, очень важный фактор. Бог повелевает смирение. Поскольку есть повеление в Писании, это говорит о том, что Бог заинтересован в нас. Он заинтересован в том, чтобы мы получили благо в этой жизни. Он дает нам жизнь для этого, чтобы его повеления принесли ценности в нашу жизнь, те, которые без этого повеления не имеют места в нашей жизни. Он не просто предлагает смирение. Если хотите, тогда возьмите. Он повелевает смирение, потому что в этом суть жизни, в этом красота жизни, в этом появляется то качество души, которое Господь вложил в нас с самого начала, которое мы потеряли. Смотрите, Иакова, 4 глава, 10 стих. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Смиритесь пред Господом. Повеление и объект, перед которым нам нужно смиряться. Господь в свое время вознесет нас. Что-то похожее мы читаем 1 Петра 5:6. Это буквально несколько очень, очень известных текстов, которые говорят о том, что Бог повелевает смирение. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Рука Божья всегда говорит о Его водительстве, о Его планах, о Его определениях. То есть для того, чтобы смириться, нам нужно знать слово «рука Божья». Рука Божия – это метафора, которая говорит о Его водительстве, о Его запланированном полностью всем проекте для нашей жизни. Смиритесь под крепкую руку Божью, Он вознесет вас в свое время. Господь это сделает. Он знает, когда избавить, и Он знает, каким образом из любой ситуации мы должны выйти. Но здесь очень важный фактор повеления смирения. Римлянам 12 глава 16 стих. Удивительный момент, когда апостол Павел объясняет Евангелие, которое изменяет наше сердце и отношения с другими людьми. Посмотрите, что он там пишет. «Будьте единомысленны между собою, И вот этот момент единомыслия, он зависит всегда от того, что мы думаем, как Христос. Об этом мы слышали. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным». Он хочет, Бог хочет, чтобы мы не только в Слове Божьем искали эти повеления и понимали, как смирение работает, но чтобы мы реально учились смирению у реальных людей, которые окружают нас. И нам, друзья, нужно всегда стремиться к тому, чтобы быть в общении с теми, кто смиренный. Он говорит, не мечтайте о себе. Очень много здесь очень ценных повелений. Еще раз. Необходимость смирения заключается в том, что Бог повелевает. И если Он бесконечно благ, и если Он бесконечно добр к нам, то в каждом повелении, как это было с Адамом и Евой, в каждом повелении было Его благословение. Бог заинтересован больше даже, чем мы в нашем благе. И благо в том, чтобы мы смирились, чтобы мы увидели свое место, чтобы мы поняли, где мы находимся. Но это, возможно, мы Божие посмотрим только тогда, когда мы соприкасаемся с величием Божьим. Второе. Читая всю книгу притчи и эту главу, вот этот текст, мы можем увидеть, друзья, что здесь автор не просто дает какие-то доктрины. Часто мы, слушая, не слышим. Кивая головой, мы не соглашаемся еще с сердцем. И мы думаем, что это смирение – это что-то, что нужно другим. Это что-то, возможно, теоретическое. Или если оно нужно нам, то не сейчас или попозже. На самом деле, автор показывает здесь, что, смотрите, здесь очень есть такие сильные термины, такие как мерзость или нечестивый. Термины, которые говорят о том, что много-много еще есть в жизни у человека, что нуждается в переделке, нуждается в изменении. Наше состояние – это второй фактор, почему нам необходимо сегодня не только слышать, но и работать, вооружиться смирением. Наше состояние, не только Божье повеление, но наше состояние. Несколько лет назад в мои руки попала небольшая брошюра, ее написал Стюарт Скотт. По-моему, эту информацию еще, она есть в книге «Образцовый муж». Брошюра называется «From Pride to Humility», и по-русски «От гордости к смирению». Она делится на две части, и в одной части говорится, каким образом проявляется гордость. Во второй части, как проявляется смирение. Если вы не имеете еще книги «Образцовый муж», я думаю, что она там есть, достаточно уверен даже. Вы можете посмотреть, по-моему, 13 глава. 13 глава. Внимательно просмотрите списки. Хотел бы, чтобы вы увидели, друзья, на этот список или послушали этот список и увидели, это есть те индикаторы, которые говорят, что еще полно гордости в моей душе. В вашем сердце. Посмотрите, первое из них – жалобы и ропот. Или возьмите второе рядом с ним – это неблагодарное сердце. Или возьмите гнев. Гнев является выражением гордости. Гнев является выражением гордости. Или возьмите еще один – обида. Когда мы обижаемся на кого-то, все это растет корнями своими, корнями растет оттуда из нашей гордости. Возьмите перфекционизм или идеализм, когда все хочется сделать идеально, все хочется успеть сделать просто, чтобы было все perfect. Возьмите еще многословие. Это еще один индикатор гордости. Или возьмите неспособность принимать критику. Или возьмите обвинение других. Если мы обвиняем других, мы этим самым говорим, что мы лучше. Или еще один очень распространенный вирус – это зависимость от мнений других людей. Мне важно, что другие подумают, мне важно, что другие будут говорить обо мне. И ради этого мы будем делать самые разные казусы. Это невидимым образом переплетается в нашей душе, в наших сердцах, и мы продолжаем свою жизнь гордым образом. Неспособность просить прощения. Возьмите еще самосожаление. Смотрите, гордость, какой просто в кавычках шикарный куст. Растет что угодно на этом кусте. А возьмите зависть, когда вам хочется то, чего у вас нет, или вы завистливое око имеете. Хотите знать или иметь то, что другие имеют, или не имея, начинаете, может быть, раздражаться внутри. Или возьмите отчужденность. Это тоже индикатор того, отчужденность – это индикатор гордости, обособленность определенная. Или скрытость. Скрытость – припрятать свой грех, припрятать свои искушения, не говорить о них, не признаваться никогда в своих грехах, ни перед кем-либо. Друзья, этот список можно продолжать, но я хотел бы, чтобы мы еще раз увидели сегодня, нам необходимо смирение. В нашем сердце еще очень много растет того, чего Бог не насадил. Нам нужно увидеть, что есть Божье повеление для этого, и наше состояние, наше сердце, наши души, они нуждаются в дальнейшей работе. Это первое, необходимость истинного смирения. Я хотел бы сейчас с вами обратить внимание на характеристики библейского смирения. Говоря еще раз, мы вернемся сейчас к притче, 16 глава. Этот текст говорит нам о том, что у смирения есть определенные характеристики. Я хотел бы еще раз отметить несколько из них, чтобы вы могли понимать, что есть истинное смирение, есть ложное смирение. Много текстов говорят нам о том, что как Израиль, так и в церкви, так и те, которые, может быть, затесались среди церкви, или, может быть, даже дети Божьи, способны на ложность в своем смирении, на лживость в своем смирении. Вспомните, к примеру, Петра, помните? Написано, когда пришли из иудейских, он начал прятаться. А он начал прятаться, потому что он хотел показаться перед иудейскими, что он смиренный, что он такой послушный Слову Божьему, что он держится предания, возможно, или истины. И таких примеров уйма в Писании, которые говорят нам о том, что смирение очень легко подделать. Смирение очень легко подделать. Нам нужно увидеть характеристики истинного смирения. В первую очередь, это не человекоцентричное, а богоцентричное. Я имел немножко другие слова для этого, но, опять-таки, это слово, оно настолько емкое, что необходимо для нас еще раз его просто употребить здесь. Смотрите один текст. Вот почитайте вместе со мной. Возьмите опять 16 главу с 1 стиха. Обратите внимание, какое одно слово повторяется в каждом стихе. «Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу». Уже мы прочитали три стиха, и мы видим, в каждом стихе повторяется имя Господа. Смирение, которое преподает Отец своему Сыну, оно связано не перед людьми принципом, оно связано или строится на принципе «перед Богом». Богословы называли этот термин или эту концепцию «coram Deo». Это латинские два слова, которые означают «пред лицом у Бога». Посмотрите внимательно сейчас, как склоняется имя Божье здесь. Вот даже посмотрите на падежи, в которых употребляется это имя, мы увидим, что все, о чем говорит Отец, Он просит и умоляет Своего Сына и учит Его, чтобы Он всегда исходил из этой априори, чтобы Он исходил из этой установки, кто есть Бог. Посмотрите, мы видим «от Господа» в первом стихе. Второй стих. «Господь взвешивает», то есть согласно Господа, согласно Его критериям. «Предай Господу», то есть Ему нужно отдать. «Все сделал Господь ради себя», то есть ради Господа. Посмотрите, пятый стих. «Мерзость пред Господом». Всякий надменный сердцем. Милосердием и правдою, и речь идет, мы будем позже с вами говорить, речь идет о Божьем милосердии и о Божьей истине. И затем мы видим седьмой стих, когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с Ним. Друзья, знаете, какой здесь очень важный элемент? Этот текст, он охраняет, предохраняет, если мы возьмем воспитание или любые отношения, или наши отношения ко всем разным сферам жизни, Он предохраняет нас от язычества. Смотрите, сколько раз, если мы возьмем опять отношения родителей и детей, сколько раз мы детям говорили какие-то вещи, хорошие вещи, сколько раз мы поощряли их к тому, чтобы они делали что-то доброе, не упоминая и не ссылаясь на авторитет Божий. Сколько раз я тебе сказал, и сколько раз тебе можно говорить, ссылаемся на свой авторитет, и что получается, мы продолжаем в таких случаях развивать язычество в наших детях. То есть язычество – это не всегда самое плохое, это даже то хорошее, которое есть в мире, но оно сделано всегда на принципах человекоцентризма. И здесь этот текст показывает нам, что смирение, о котором говорит отец своему сыну, беседа построена на том, кто есть Бог. Это смирение богоцентричное. Второе – это сердечное смирение. Истинное смирение, оно не показное, оно не поверхностное, оно не внешнее, оно не притворное, и оно не надуманное. Там нет религиозной, я называю это религиозная приторность. Иногда есть люди настолько религиозны, что приторно смотрятся, потому что это внешняя религиозность, это внешнее смирение. Несколько текстов, которые говорят нам о том, что смирение должно быть сердечным. Матфея 15 глава. Кстати, в одном тексте, в этом самом, в главе 16 притчи, мы читаем очень часто, он употребляет душа, сердце, сердце, душа, для того, чтобы его сын увидел важность сердечного смирения, что возможно только под действием Божьей истины и благодати. Посмотрите, Матфея 15 глава, 7, 8, 9 стихи, Христос говорит: «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии, а чтобы приблизиться в храме, в присутствии Божьем, там нужно было очень много разных вещей преодолеть, там нужно было много разных ритуалов пройти, чтобы добраться в сердцевину храма. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Там была целая группа людей в Израиле, которые то и дело, что занимались предписаниями о человекоцентричном смирении. А Господь везде нам говорит о том, что оно должно быть богоцентричным и что оно должно быть глубоким, сердечным, не внешним, не только на языке, не только в нашем разуме, когда мы слышим, не только в кивке нашей головы, но в глубоком личном согласии. Исаия 66 глава, тоже этот текст, говорит нам о том, что Бог любит смирение в сердце, не снаружи. Он любит смирение в сердце, ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом. Слово «дух», «душа», «сердце» в Писании – это взаимозаменяемые термины. И сокрушенного духом, натрепещущего пред словом моим, не пред предписаниями кого-то из людей. Итак, характеристики библейского смирения, оно должно быть богоцентричным, оно должно быть сердечным, оно должно быть намеренным. Это смирение должно быть намеренным. Смирение всегда происходит в разуме, в нашем сердце, которое здесь между ушами, не в этом сердце, не в нашем где-то эмоциональном переживании. Смирение, друзья, всегда включает разумное действие. Смирение всегда включает в себя интеллектуальную, освященную истиной работу. Смирение всегда происходит в разуме и включает в себя работу ума. Все, что отец говорит здесь своему сыну, предполагает осознание важности смирения и затем соответствующие осознанные действия. Смотрите, человеку предположение сердца, но от Господа ответ языка. Здесь должно что-то произойти в сознании сына или любого человека, который слышит. Предположение в сердце у человека, но Бог дает последнее слово за ним. Или возьмите Опять третий стих. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Там должно быть осознанное действие, чтобы смирение стало реальностью. Должно быть продуманное действие в жизни и в сердце человека. Еще раз, друзья, отец не просто преподает сыну какие-то интересные доктрины. Он хочет, чтобы сын соприкоснулся с реальностью Божьего присутствия и увидел свою ответственность жить Coram Deo, пред лицом Господним. Это все, что я делаю, его лицо всегда видит, его лицо всегда рядом. Это жизнь Coram Deo. 1 Коринфянам 9 глава 25-27 стихи говорят нам о том, что апостол Павел, это один из текстов, говорит нам о том, что смирение должно быть всегда намеренным, оно не падает с неба. Смирение, друзья, является ключевой характеристикой верующего человека. Это является ключевой характеристикой нашего разума, наших мыслей. Все подвижники воздерживаются от всего, пишет Павел. Те для получения венца тленного. Кстати, подвижники – это атлеты или спортсмены. Говорится о том, что это намеренное действие. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу, занимаюсь. Я стараюсь, я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Боксера, представьте, который просто лупит воздух. От этого он, ему самому тяжело, и от этого могут многие позвонки повылетать из позвоночника. Вы знаете, что это страшное дело. Потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Смирение должно быть намеренным. Оно должно быть продуманным. Оно всегда должно быть осознанным. И еще одно, я думаю, очень важно для нас увидеть это, друзья. Смирение должно быть прогрессирующим. Смирение должно быть всегда прогрессирующим. Истинное смирение всегда будет иметь какой-то прогресс. Смиренным не рождается никто из людей, ими становится при действии Божьей истины на сердце. Однажды, познав славу и величие Божие, человек смиряется, и это становится его ключевой характеристикой жизни. Он растет в смирении. Он никогда не останавливается на достигнутом смирении. Он еще хочет больше и больше смиряться. Он еще хочет больше и больше понимать, что то место, где Господь его поставил, дано ему для того, чтобы он смирялся. В своей автобиографии под названием «Все для славы Божьей» Спердженн однажды описывает свое покаяние. И он говорит, кстати, очень ценная книга, если вы никогда не читали ее. Она называется «Все для славы Божьей». Она у нас есть в нашем bookstore, в нашем книжном магазине. Спердженн пишет следующее. Он говорит там об одном каменном яблоке, которое он увидел на камине, или он вспоминает свое детство и вспоминает каменное яблоко, которое стояло где-то на камине у него в доме. Смотрите, что он пишет. «Оно было сделано очень красиво и похоже на настоящее. Я смотрел на это яблоко год за годом, но спелее оно не становилось. Оно и не гнило. У него были самые исключительные условия, чтобы стать мягким и сладким. Но я думаю, что даже солнце, экватор или роса Ермона не сделали бы его идеальным. Даже зубы великана сломались бы об его твердое мраморное естество». Я думаю, что это очень хорошая иллюстрация непрогрессирующего смирения. Или хорошая иллюстрация человека, который имитирует, но не растет в смирении. Друзья, нам всем нужно расти в смирении. Нам всем нужно понимать, что год назад или год в прошлом, это было время, или этот год, который мы живем сейчас, должна быть разница. Мы должны расти в нашем смирении. Итак, мы посмотрели с вами уже два очень важных аспекта о смирении. Нам необходимо смирение, потому что Бог повелевает об этом, и наше состояние требует того, чтобы мы могли смиряться и стремиться к смирению. Характеристики библейского смирения – богоцентричное, сердечное, намеренное и прогрессирующее. Я теперь хочу на основании этого текста, друзья, показать вам, что у смирения истинного есть истинное основание. Я назвал это теологией смирения. Этот текст предлагает для нас теологию смирения. Это то смирение, которое исходит от соприкосновения с вечным Богом. Первое наблюдение, очень важное, мы находим в первом стихе. Его можно суммировать следующим образом. Смирение – это реакция на владычество Божье. Посмотрите первый стих. «Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка». Здесь мы видим две очень важных концепции. Посмотрите, в первую очередь, первая половина стиха говорит нам о том, что человеку принадлежат предположения, то есть у человека есть способность планировать. Это, кстати, подумайте об этом, это уникальный подарок, который Бог дал человеку. Животные, насекомые, они не планируют, у них нет такой способности. Они что-то могут построить для себя, скажем, как птицы гнездо, муравьи, там, свои, скажем, норы и так далее. Но такой способности, как у человека, нет равных, кроме Бога. Бог дал человеку способность планировать свою жизнь. Человек имеет эту способность как подарок от Бога. Без планирования нашей своей жизни, без планирования одного даже дня или одного события невозможно его сделать эффективным. Без планирования наше время уходит напрасно на разные второстепенные вещи. И эффективность как в личной, в семейной, и в духовной жизни невозможна без планирования. Библия очень много говорит о том, что мы должны планировать. Мы видим, кстати, даже, что сам Бог является очень хорошим планировщиком. Возьмите вот первую главу Бытие. Бог мог в один миг сотворить всю вселенную. Мог? Мог. Ему не нужно было минуты, дни, часы, месяцы или какие-то периоды, как кто-то пытается объяснять тысячелетние, чтобы ему сотворить вселенную. Бог все мог сотворить в один миг. Но он сотворил в 6 дней. И он не сотворил это все в 6 дней, потому что ему не хватило мудрости или силы, или он устал в первый день, или во второй, или в третий. Понимаете, да, о чем идет речь? Бог показывает для нас, он является хорошим примером планирования. Что делать в первый день, во второй, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой, и затем обратно. В первый день, второй день, третий день. Бог хочет, чтобы мы увидели в этом замечательный пример. Бог планировал свои действия, и Он творил в первый день то, что Он запланировал. Был вечер, было утро, и Он запланировал во второй день, и Он сделал то, что Он запланировал. То же самое, друзья, нам эта информация о Боге в первой главе дана не только потому, чтобы увидеть, как это произошло, но чтобы увидеть пример планирования. В других текстах, включая 16 главу притчи, мы читаем повеление, же Бог повелевает нам, чтобы мы обдумывали, планировали свою жизнь. Смотрите, притча 4.26. «Обдумай стезю для ноги твоей, обдумай шаги, обдумай стратегию твоей жизни». Притча 16.9 в этой же главе мы читаем: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». То есть Господь управляет как многое, каким образом может продвинуться человек. В то же самое время Он не перечеркивает планов. Здесь сочетаются два очень важных концепта. Ответственность человека и суверенность Божия. Они друг другу не мешают. В том плане, что я должен понимать свою полную ответственность и не вычеркивать где-то, и не вытеснять суверенности Божией. И когда мы говорим о суверенности Божией, это никаким образом не должно вытеснить нашу ответственность. И смотрите, как автор уникальным образом Библия показывает нам, как эти две концепции, они сплетаются вместе. Ведь человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа управляет он шествием, от Господа все его, вернее, ответ языка, то есть последнее слово за Господом. Римлянам 1 глава 10 по 13 стихи – это один из примеров, который говорит нам о том, что не все то, что мы планируем или обдумываем, оно в планах Божьих. Это замечательная иллюстрация, каким образом то, что Павел планировал, не сбылось. Смотрите, «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему», то есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался», то есть многократно планировал прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Самое лучшее, что делал апостол Павел, встречало препятствия. Почему? Потому что у Бога не было планов на это. Апостол Павел намеревался и не однажды это делал. Он опять и опять планировал. Если один раз не получилось, он опять планировал, он обратно обдумывал свой путь. Но последнее слово было за Господом. Друзья, в этом суть смирения. Суть смирения в нашем доверии Господу в том, что мы делаем, как смирение делает нас ответственными. Смирение – это не означает, как кто-то говорил, вылез на печь и ноги склав. Вылез на печь, и там себе греется человек, ждет, пока Христос придет. На самом деле речь идет о том, что смирение делает нас ответственными, но результаты мы отдаем Господу. И для этого нужно смирение. Посмотрите или вспомните те моменты, когда вы что-то планировали, и так не получалось. У меня буквально 2 дня с женой, мы запланировали кое-что, и, вернее, то, что я запланировал, не произошло. Ну, там было очень много вещей, с которыми нужно было бороться внутри. Забыл результат отдать Господу. То, что запланировали, было идеально. То, что нужно было прекрасно. Это нужно было для нас, для меня, для нее. Очень хорошее дело было, но оно, поскольку не свершилось, в душе началось какое-то расстройство, недовольство. Да что ж такое, сколько так может быть, да почему так, да почему сяк. Проблема вот в чем. Это как раз была возможность для смирения. И смирение возможно тогда, когда я верю, признаю и понимаю, реагирую на суверенность Божию. Вы знаете что, друзья, суверенность Божья и суверенность моя всегда будут биться друг о друга. Суверенность Божья раздавит нашу суверенность. Но для того, чтобы она просто нас не раздавила, нам нужно признать, что Бог суверенный, и отдать Ему результаты. Вы видите, что смирение в данном случае, в этом стихе, отец преподает сыну очень просто. Он говорит: сынок, тебе нужно учиться планировать свою жизнь, но результаты отдавай Господу. Это и есть смирение. То есть смирение – это реакция на Божье владычество. Очень много текстов в Писании, которые говорят нам об этом. Смотрите, Иеремия 10:23. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Бог управляет всем. Бог контролирует все. Его владычество, его суверенное, независимое отношение ко всему является очень важной доктриной, истиной, с которой, соприкасаясь, мы можем смиряться. Друзья, без понимания суверенности Божией невозможно смирение. Это будет надуманное смирение, ложное смирение. Тот, кто не признает суверенности Божией, остается сам автономным, суверенным. Кто отвергает суверенность Божию, тот остается все еще в своем гордом одиночестве. Он пытается утвердить свою суверенность. Прибегает к философским разным аргументам, то к истории церкви, то еще к разным делам. Но тот, кто не признает суверенность Божию, тот никогда не сможет смириться. Притча 21.1. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, туда направляет его». Царь в Израиле – это был самый первый человек. И здесь текст нам говорит о том, что если сердце царя Бог направляет, то тем более всех остальных. Кажется, царь суверенный. Он делает все, как он думает, считает нужным. И Библия показывает нам, что сердце царя в руке Господа. Точно так же жил Иосиф. Помните, Бытие 50 глава, 20 стих? Иосиф точно так же жил. Смотрите, Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Это смирение. Это смирение осознанное, это смирение происходит у него в разуме. Он видит эту ситуацию, и он интерпретирует ее с точки зрения Бога, суверенного Бога. Помните, когда мы изучали вместе с вами Бытие, Алексей обратил внимание на это слово «обратил» – это в добро. Там должно быть «замышлял». Вы замышляли одно, Бог замышлял другое. Смирение без того, без понимания того, что Бог все замышляет, а я постольку-поскольку – невозможно. Посмотрите еще на один текст. Иова 42.2. Иов после всего того, что он пережил, в конце концов он приходит, и это была цель книги Иова – смирить его. Оказывается, праведный такой человек, в нем еще жило очень-очень много гордости. Смотрите, что он говорит. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Это смирение. Это осознательное смирение, это богоцентричное смирение, это намеренное смирение. Написано, что Иов пал на лицо свое и в смирении поклонился Господу. Посмотрите Даниила, книга Даниила, 4 глава. Мы читаем 31-32 стихи. «Еще речь вся была в устах, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучит тебя от и людей». И будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола. И 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Бог владычествует над всем, что происходит. Римлянам 9 глава 17-20 стих. Это нужно было увидеть как для Навуходоносора, так и для фараона. Смотрите, 9 глава 17-20 стихи. В Писании говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом?» Здесь он приходит к тому моменту, где смирение – это доверие Богу результата всего, что происходит. Эти стихи, друзья, которые мы прочитали сейчас, целый список, они помогают нам увидеть еще раз, что Бог никогда не застигнут врасплох, все в этом мире совершается по Его плану, и никогда и ничего не происходит в нашей жизни, во всех наших обстоятельствах, случайно, включая наши болезни, включая наши невзгоды, включая все капризы людей, которые окружают нас. Противоположное смирению – это, собственно, мнимая суверенность, которая разбивается всегда о скалу Божьей, вызывает у нас раздражение, гнев, недовольство, крик. Смиренный думает и действует во свете истины о суверенности Божьей. Он помнит, что любящим Бога, которые влюблены в Его суверенность, все содействует ко благу. Псалом 144, 17 говорит нам о том, что Бог праведен во всех своих делах. Бог во всех своих делах праведен. Или подумайте, друзья, еще об одном очень замечательном тексте, Ефесянам 1 глава 20-23 стихи. Речь идет здесь, мы его не будем читать, вы можете сейчас бегло пройтись и посмотреть, смотрите, в принципе, речь идет об Иисусе Христе, который является главою над всем, главою над всем. Если я не понимаю главенство Иисуса Христа, если я не верю в главенство Иисуса Христа, если я не слушаю о главенстве Христа, если я не верю лично сам в главенство Христа, я никогда не смогу правильно реагировать на разные ситуации, которые возникают у меня в жизни. Иисус Христос является главой, и это помогает мне смиряться. Если Он глава, который держит всю мою жизнь и всю историю мира в своих руках, опять-таки, я хотел бы вернуться от истории мира к моей личной жизни, к вашей личной жизни. Только тогда я могу правильно реагировать, правильно говорить слова, которые созидают, реагировать на капризы людей, которые рядом со мной. Только тогда, когда я понимаю главенство. Итак, смирение – это действующее смирение. Оно всегда является реакцией, внутренней, глубокой, осознанной реакцией или верой во владычество Божие. Второе. Во втором стихе мы видим, что смирение – это реакция на святость Божию. Прочитайте внимательно второй стих. Отец учит своего сына и говорит, «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Я вот сейчас возьму опять своих детей, вы возьмите своих детей. Сколько раз они прибегают и жалуются. Жалуются по одной причине. Они думают, что кто-то виноват. А все их пути, все, что они сделаны, чисты. В этом тексте отец учит сына и говорит, все пути человека чисты в его глазах. И он включает себя и своего сына, и каждого из нас. Мы очень часто, друзья, живем тем, что думаем, что наше измерение того, что происходит, на самом деле оно ценно. Этот стих говорит нам вообще о двух системах измерения. Человеческое и Божье. Когда Бог сотворил Вселенную, помимо физических законов, Он создал еще моральный закон. Иногда мы говорим о 10 заповедях или моральный закон, что хорошо, что плохо. Он установил и Он открыл этот закон людям. Он вложил в них способность понимать и измерять качественный фактор всего, что они видят. С появлением греха у человека появился свой стандарт, свои критерии, которыми он постоянно измеряет ценность чего-либо. Но эти критерии неверны, ошибочны и опасны. Я помню, как только мы приехали в 92-м году или 91-м, приехали в Америку, у нас метрическая система в Европе. Здесь все построено на инчах, на футах и так далее. И для того, чтобы начать свой бизнес, который мы начали, мне нужно было в мозгах своих конкретно перестроиться. Я на глаз мог примерно сказать, сколько будет 10 сантиметров, сколько будет метр. В метрической своей системе, в своем измерении я хорошо функционировал. У нас до этого там в Украине были свои работы, которые благодаря перестройке мы могли уже делать и растить свой бизнес. Но когда мы приехали в Америку, и когда получилось или оказалось, что есть возможность начинать свой бизнес, нужно было сначала перестроить полностью систему измерения. Нужно было все свои метры, которые там были, может быть, да, у нас в наших этих самых, нужно было повыбрасывать. И нужно было брать вот этот tape measure и начинать, видеть, что один инч – это намного больше, чем один сантиметр. Со своими метрами я не мог делать тот бизнес, который мы хотели делать со своим братом. По одной причине, потому что у нас система измерений была совершенно другая. И чтобы оперировать или функционировать в этой системе, нужно выкинуть было старую систему и взять новую. То же самое происходит здесь, друзья. Смотрите, Библия показывает нам здесь, все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. У Господа есть свои критерии. Притча 16:25. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Точно так же не только в физическом мире, но и в нашем духовном мире мы всегда держимся слишком за свою систему измерений. Мы измеряем себя по-своему, и тот факт, что мы иногда оправдываем себя или обвиняем других, говорит о том, что наша еще старая система, мы еще думаем, что наш путь лучше. Притча 20 глава, 9 стих, говорит нам о том, что все наши измерения, они просто-напросто не способны выдержать давление или перепроверки. Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего? Этот текст указывает нам на то, что у Бога есть своя линейка, есть свое измерение, которым Он измеряет. И у Него есть верные весы. Текст говорит нам о том, что Бог взвешивает. И Бог взвешивает не внешность нашу. Он не взвешивает, насколько мы выглядим смиренно. Не внешнюю смиренность. Бог взвешивает сердце наше, мотивы. Здесь написано, Бог взвешивает души. В английском языке motives. В принципе, друг от друга не отличается. Бог взвешивает наши души. Он измеряет все, что мы делаем, содержанием нашей души, ценностями, измерениями, которые существуют в нашей душе. Он взвешивает наши мотивы на весах своего слова, критериями его святости. Мотивы важнее, чем количество дел или их важность. Бог измеряет содержание наших сердец. И для того, чтобы нам измерять точно так, как Бог, нам нужна измерительная линейка. Откройте вместе со мной Евреям, 4 глава, 12 и 13 стихи. Они говорят нам о том, каким образом нам увидеть себя в Божьем измерении. Что нам нужно для этого делать? Очень известный текст. Я думаю, что как-то давно он уже звучал у нас в собрании. Нам стоит его немножко напомнить. Евреям 4 глава. Читаем следующий, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо». Слово Божие имеет жизнь. Оно постоянно действует. Оно живо и действенно. И дальше, смотрите, он пишет. «Оно острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составив мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». Смотрите, Бог показывает здесь, в этом стихе, и Отец передает своему Сыну. «Сынок, ты должен запомнить это на всю свою жизнь, что есть наша человеческая система измерений, и к этому у нас есть тенденция и склонность, чтобы ее использовать». Но этим самым он показывает, смирение возможно тогда, когда мы понимаем Божью святость. У Бога есть свои критерии. У Бога есть Его святость, которую Он требует от нас. Посмотрите, Матфея 5:20. В Матфея 5:20, в Нагорной проповеди, Христос обращается к Своим ученикам и говорит, если ваша праведность... Если она не станет выше, больше праведности фарисеев, невозможно увидеть Господа. Никто не переживет Царство Божие. Никто не сможет быть Царством Божьим. Христос показывает, что Его критерии совершенно отличаются от наших. Вот почему, друзья, нам еще нужно много, много, очень много расти в смирении. 1 Петра, 1 глава, 14 по 16 стихи. Мы читаем этот текст. Если он у нас, да, есть у нас, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Обратите внимание, по примеру призвавшего вас святого. Бог не принимает какой-то нашей наилучшей святости. Он принимает только одну святость, которая Его. В этом, кстати, Евангелие, друзья. Евангелие в том, что не мы суверенные, а Господь, слава Богу за это. И Евангелие говорит о том, что у нас нет этой святости, и это Евангелие. У нас нет этой святости, но Бог требует ее, и это тоже Евангелие. Это плохая новость, это или плохая часть Евангелия. Но Евангелие становится драгоценным, когда мы это начинаем понимать. И Отец учит своего Сына Евангелию. Он показывает, сынуля, дорогой мой, все, что ты делаешь, даже самое лучшее, что ты сделаешь, самое прекрасное, что ты сделаешь, оно не подходит под Божьи критерии. Мы чисты в своих глазах. В то же самое время нам нужно больше и больше смотреть на святость Божию. Мы увидим немножко позже в этом же тексте, как Отец показывает ему решение этой проблемы. Этой святости никто из нас не имеет, она вменяется нам по милосердию и благодаря истинным обетованиям Божьим. Понимание Божьих стандартов, друзья, приведет нас к смирению, как это было с Исаией. Когда Бог, помните, открылся Исаии, он пал на лицо свое, написано, как мертвый. Потому что Исаия, будучи даже добродетельным, добрым человеком, он увидел, насколько он не может добраться и близко. Но это, друзья, на самом деле приводит людей в ужас и должно привести в ужас. Однажды в своих трудах, в самом первом труде своем, Кальвин написал следующие вещи, которые стоит на них обратить внимание в своих наставлениях в вере. Он говорит, вот откуда ужас и смятение праведников. Обратите внимание на эти два слова. Ужас и смятение праведников, о котором говорится в Священном Писании. Всякий раз, когда они ощущали присутствие Бога, их охватывали печаль и томление. Пребывая вдали от Бога, они чувствовали себя уверенно и ходили с высоко поднятой головой. Но стоило Богу явить свою славу, как они приходили в смятение и ужас, они впадали в уныние, испытывали смертельный страх и едва лишались чувств. И нам становится понятно, что людей трогает и потрясает собственное ничтожество лишь тогда, когда они сопоставляют его с величием Бога, с его святостью. Нам нужно, друзья, понимать, что смирение мы не сможем никогда сами воспроизвести. Мы не сможем сами выработать смирение, если мы не познаем святость Божию. Смирение всегда будет реакцией на его суверенность. Смирение всегда будет реакцией на его святость. И третье, в третьем стихе. Автор обращается опять к нам теперь и говорит, что смирение – это реакция на Божью силу и Божью премудрость. Смирение возможно только тогда, когда мы верим в Божью силу, отказываясь от своей. Смотрите, как он здесь говорит. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Я хотел бы начать со второй части. Смотрите, он говорит, предприятия твои совершатся. То есть ты будешь успешным. Вот кто из нас не хотел бы быть успешным? Все мы хотели быть успешным. Как в служении, как в финансовой жизни, в сфере бизнеса, в семейной жизни, в личном становлении, в формировании характера. Кто из нас не хотел бы быть успешным? Все мы хотим быть успешным, и этим мы заняты. Об этом мы думаем, об этом мечтаем, этого желаем. Это часть нашей жизни. Вторая вот эта часть стиха, она говорит о том, что для того, чтобы быть успешным, там есть условие. Условие очень простое, на первый взгляд. Там написано «предай Господу дела твои». Но я хотел бы здесь остановить ваше внимание, друзья, потому что мы часто думаем, что, может быть, подобные тексты говорят нам о том, что мы можем просто-напросто молиться у Бога, чтобы Он благословил все, что мы делаем. Несомненно, это так должно быть. Мы нуждаемся в Его благословении, но текст говорит совершенно о другом. Послушайте внимательно. Речь идет не о том, чтобы мы просто просили благословения на свои дела. Многие верующие продолжают так делать. Они заняты своими делами, устраивают свою жизнь, строят свое царство, маленькое царство, государство, и молятся о том, чтобы Бог благословил их. Я хотел бы, чтобы вы заметили здесь очень важную вещь, очень важную тонкую деталь, друзья. На одном простом примере. Просто представьте, что вы работаете на какую-то хорошую, богатую фирму. И приходя на работу, вы занимаетесь делами, которые не касаются развития и целей этой фирмы. Но вы получаете деньги. Скажите, это честно? Это справедливо или нет? Занимаясь на работе своими делами, мы хотим, чтобы начальник платил нам. Это нечестно. Если мы это же переведем в наши отношения с Богом, во всех наших делах это нечестно просить у Бога благословения, когда мы заняты своими делами. И не знаем, чем Он занят, и даже не хотим знать о том, чем Он занят. И не понимаем то, чем Он занят. И занимаемся своими делишками и хотим, чтобы Он нас благословил. Это нечестно. Не так ли? Речь не идет о том, что мы должны все бросить и сидеть в церкви 24 часа в сутки. Речь идет о том, что все, что мы делаем, мы должны увидеть как часть большой истории. Я хотел бы еще раз ее напомнить для вас, друзья. Бог сегодня занят чем-то очень важным. И все, что происходит в этой жизни, должно или имеет смысл только тогда, если оно является частью этого большого проекта. Бог занимается спасением душ. И все, что происходит в нашей жизни, должно быть частью этого. Если вы врач, вы идете на работу, но вы понимаете, что главное, почему вы на этой работе, это созидание душ, быть светом. Если вы лежите где-то на больничной койке, речь идет о том, что Бог сделал это для того, чтобы вы понимали самое главное, что Он делает. Бог сегодня спасает грешников, и Он хочет, чтобы мы видели себя частью этого огромнейшего, самого единственного, важного проекта, которым занят Бог. Созиданием душ, спасением грешников. Смирение – это реакция на Божью мудрость и силу. Вернемся обратно к этому тексту. Смотрите, он говорит, предай Господу. Предать Господу, это мы уже говорили, это не просто помолиться. А речь идет о том, чтобы мы увидели себя частью Божьего проекта. Чтобы все свои дела мы могли соответственно налаживать таким образом, чтобы Его цели и Его планы были на самом деле нашими. Чтобы они определяли все то, что мы делаем. Другими словами, мы успешны только тогда, когда мы заняты Божьим. И когда мы заняты Божьим, вот о чем он здесь говорит, предай Господу, сделай Его главным определяющим фактором всего, что ты делаешь. Сделай Его планы твоими планами. Когда мы занимаемся тем, что Бог хочет, чтобы мы занимались, тогда и молитва наша уместна, и тогда Он благословляет. Бог никогда не благословит строение нашего царства. Бог никогда не благословит работой, которую я хочу достать, или той позиции, которую я хочу иметь, чтобы больше денег набрать. А мы часто молимся об этом. И Бог даже иногда забирает здоровье по этой причине, потому что Он хочет, чтобы каждый из нас, в свою очередь, как это возможно для нас, чтобы мы были частью Его огромного проекта. Ради этого, друзья, существуют и беды, и болезни, и бедствия, и ради этого существует все доброе, что мы видим. Бог хочет, чтобы мы были в Его планах, чтобы мы искали Его царство, чтобы мы искали того, что Он строит, и чтобы были частью Его. И для этого, друзья, Он, в принципе, и дает нам мудрость. Для этого Он дает нам или забирает здоровье. Для этого Он дает нам деньги или забирает у нас деньги, чтобы мы строили или вернулись обратно, переориентировались на Его царство. Но другого смысла нет. Во всех своих делах смысла нет. Об этом говорит Екклесиаст. Суета и томление духа. Почему? Потому что без Бога или не для Бога были сделаны. Он не был тем, который определял все. И только тогда, смотрите, только тогда, когда мы заняты Божьим, только тогда у нас есть основание молиться, чтобы Бог благословил нас, чтобы Он дал нам мудрость свою. В этом, кстати, и есть. Почему, смотрите, смирение – это реакция на мудрость Божью. Мы часто такие умники, такие мудрецы, такие вещи делаем, устраиваем, чтобы построить только лишь свое царство. Возьмите, я как-то на одном из церемоний свадебных говорил и давал повеление, или не повеление, а такое повеление библейское, но мое наставление молодым людям, чтобы они после свадьбы строили Божье. К сожалению, есть верующие, которые только вышли замуж или женились, и они как зайцы, наверное, поэтому называют зайка-зайка, они как зайцы в свои норы. Мы так часто называем зайка-зайка-зайка-зайка. Мы все строим свое, все для себя, все, только детки, только мы, моя жена. И забыли за церковь, забыли за все то, что Бог, забыли за тех людей, которых рядом Он дает для нас. Заняты собой, строим свое царство, и по утрам и вечерам молимся, как лицемеры. И молимся еще так, чтобы детки понимали там, или не понимали, или чтобы это было понятно. Это, друзья, очень ясно показано здесь. Автор учит своего сына, говорит, предай Господу дела твои. Все твои дела принадлежат Ему. Если не от Него, если твои дела не являются частью Его дел, бесполезно все. И для этого нужно смирение. Смирение – это реакция на Божью мудрость, которую Он открывает нам в Своем Слове, друзья. Бог показывает нам, что Его самое главное дело, которое Он делает сегодня – Бог спасает грешников. Сколько бы вы ни жили, друзья, сколько вы еще будете дышать, любой глоток кислорода имеет смысл только тогда, если мы заняты Божьим. Да, мы на своих работах, мы делаем то, что нам нужно, мы заботимся о своих семьях, но мы должны понимать, что это Божье занятие, что перед Ним мы будем отчитываться. Иов, 9 глава. «Премудр сердцем, могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое». Этот текст говорит нам о том, что важно смириться под Божью мудрость и не строить свое. Псалом 146:5. «Велик Господь наш и велика крепость Его». И разум его неизмерим. Бог лучше знает, как устроить нашу жизнь. И для этого нам нужно смирение. Исаия 40 глава, 12-15 стих. «Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы? Кто уразумел Дух Господа, был советником у него, учил его? С кем советуется он? Кто вразумляет его? Кто наставляет его на путь правды? Учит его знанию, указывает ему путь мудрости. Вот народы, как капля из ведра, и считаются так, как пылинка на весах». Божья мудрость является необходимым условием для нашего смирения, друзья. Для нашего смирения. Его мудрость всегда противопоставляется нашей, или наша всегда бунтует против его. Чем больше вы будете заняты своей мудростью и строить на своей мудрости свою жизнь, никогда не будете иметь успеха. А для того, чтобы он был, нужно смирение. И когда Господь становится главным объектом, которому мы позволяем управлять нашей жизнью, тогда он нам, друзья, обещает, что проведет, и тогда он нам говорит: «Я все могу и все сделаю». Спержен однажды об этом говорил: «Нет такой нужды, которую бы Христос не смог восполнить. Нет такой пустоты в сердце, которую бы Христос не смог заполнить. Нет такой степи, которую бы он не смог бы населить людьми. Нет такой пустыни, в которой Христос не смог бы вырастить розы». Только с одним условием: если мы заняты Божьим. Смирение – это действующее смирение. Смирение, оно включает в себя понимать величие Божие, Его святость. Первый стих – Его суверенность. Второй стих – Его святость. Третий – Его уникальную мудрость и силу. Четвертый стих. Смотрите, что он говорит: «Все соделал Господь ради себя, и даже нечестиво блюдет на день бедствия». Отец учит сына. Он учит сына и говорит ему об одной очень важной истине. Все Господь делает ради себя. В продолжение того, о чем мы уже говорили, смирение – это реакция на славу Божию. Я не думаю, друзья, что здесь отец сидит и читает нотацию своему сыну. Я думаю, что там очень много эмоций. Я думаю, что там очень много переживания. Я уверен в этом, потому что вся книга притчи, она очень эмоциональная книга, очень рассудительная, разумная, в том плане, что нуждается в осмыслении, переоценках. Но в этой книге, в этой беседе, там есть сердце отца, там он вкладывает это, он объясняет сыну. Всего лишь один принцип. «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестиво на день бедствия». Этот стих, друзья, так же, как и все остальные, имеет своей целью смирить нас, указывая нам на поразительную славу Бога. Проблема в том, что у каждого из нас теплится далеко в глубине души греховное желание славы. Это наши идолы. У кого-то больше, у кого-то меньше. Если, может быть, вы не согласны, подождите до следующего раза, когда вам наступит кто-то на мозоль. Ваша реакция будет говорить об этом. Библия говорит в то же самое время, что Бог все делает ради себя. Друзья, смирение без этого невозможно. Бог все делает ради своей одной славы, только своей славы. Он спасает нас, Он делает все необходимое в нашей жизни. Он являет свою Божью славу, во-первых, в природе. Он создал все, чтобы прославить себя, свою мудрость, свою личность. Римлянам 1, 20-22. «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество – от создания мира через рассматривание творений видимы. Каждый листик, каждая букашка, каждая гора, каждый луч солнца, он указывает на то, что Бог проявляет свою славу. Он хочет, чтобы мы его видели. Для этого нам нужно учиться. Кстати, скоро уже школа будет, друзья, студенты, уважаемые студенты. Скоро начнется школа, и школа именно для того, чтобы вы могли в природе через математику, физику, химию, антропологию, все остальное, биологию, зоологию, чтобы вы увидели славу Божью. Потому что учеба – это поклонение. Истинная учеба – это поклонение. Но она нуждается, или мы нуждаемся в смирении, что возможно только реакцией на его славу. Божья слава в истории, Исаия 43, 20, 21. «Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы». Представьте себе, вот каждая курица, которая бегает, может быть, у вас на бэк-ярде, каким-то образом она прославляет Господа. может быть, в другой раз мы как-нибудь об этом поговорим, но там здесь написано, что и шакалы, и страусы, курица это скоро и страусом будет. Но смотрите здесь, очень важная деталь. Он говорит, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. Откровение 4.11. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Бог проявляет свою славу в истории, избирая народы и снимая империи с лица земли. Божья слава в спасении. Исаия 43:25. Несколько текстов. Посмотрите, Бог проявляет свою славу, опять-таки, во всех деталях и в нашем спасении. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Исаия 48:9-11. Посмотрите, он говорит, ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Бог совершает свое спасение ради своей славы. Ефесянам 1:4-6, известный текст, который мы изучали часто, так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей. Вот для чего Бог спасает нас. Божья слава в нашей личной жизни, в этой же главе Ефесянам, 1 глава, 11-12 стихи, смотрите. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, чтобы мы послужили к его славе». Наша жизнь является прославляющей имя Господа. Колоссянам 3:17. Опять апостол Павел говорит о том, чтобы все в нашей жизни было, все, что мы делаем, было во славу Божию. Божья слава в вечности. Божья слава в вечности. Филиппийцам 2:10-11. Этот текст заканчивает нам историю или иллюстрацию о смирении Иисуса Христа. Смотрите, какими словами. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Исповедание, которое сделает каждый живущий на земле, каждый, кто уже умер, каждый человек сделает исповедание во славу Бога. То есть каждый человек, даже нечестивый, однажды признает владычество Божие, но тогда это уже будет не смирение. Нечестивый признает величие Божие, и он прославит его. Вот каким образом здесь написано, все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого на день бедствия. Все он делает, даже нечестивого хранит ради своей славы. Откровение 5:13, Откровение 7 глава, 15 глава. Говорят нам о том, эти тексты говорят о том, что через все откровение, в то время, когда семь наказаний, семь бедствий в одной, во второй, в третий раз они проявляются, трубы, чаши и так далее, печати. Все это сопровождается гимнами хвалы. Небо ликует и прославляет, и говорит честь и похвала Богу и его ангцу. Друзья, что здесь учит отец своего сына? Бог все равно прославится. Никуда человек не денется, все равно Бог прославится. В жизни верующего он прославится сейчас, когда тот практикует святость Христа. В жизни нечестивого Бог тоже прославится. Бог все равно прославится, что бы ни сделал человек. Все, что существует, небо и земля, все живущее и мертвое, даже ад будет доказательством его славы. Все существует для его славы. Смирение, друзья, это реакция на славу Божию. Еще очень кратко хотел бы обратить ваше внимание еще на один очень важный фактор. В 5 стихе он говорит, «Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем, можно поручиться, что он не останется ненаказанным». Здесь речь идет о смирении, которое является реакцией на справедливость Божию. На справедливость Божию. Смирение – это реакция на справедливость Божию. Столько сегодня мы ратуем за то, что мы справедливы. Мы хотим добиваться. Люди сегодня выходят на разные свои все мероприятия и перед Белым домом, и перед Серым домом, перед всеми домами в мире, которые есть, чтобы добиться своих прав, справедливости добиться. А некоторые теологи еще задают вопросы или пытаются, как же Бог может быть добрым, если, как Он может быть справедливым, если погибают так много людей, ничего не сделал, дети погибают, невинные и так далее. Это неправильные вопросы, друзья. Божья справедливость в том, что все мы должны погибнуть. Если бы Бог был справедливым, и эту справедливость сегодня проявил, все бы мы погибли. И в этом смирении автор хочет, чтобы сын увидел, что Божья справедливость, она поставит нас на колени, она смирит нас. Аввакума 2.4. «Вот душа надменного не успокоится, а праведный верою жив будет». Псалом 9.25 то же самое. Говорится о том, что нечестивый, он постоянно в своем сердце говорит, надменно говорит. Он надменный человек. Друзья, говоря об этом стихе, об одном, смотрите, еще раз, он говорит, милосердием и правдою, вернее, пятый стих, мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. И речь идет о том, что Бог справедлив, и всякое зло он приведет к тому, чтобы ответить перед ним. Смотрите, вот здесь появляется искра милости Божьей, которая открывается нам в следующем, в шестом стихе. Смирение – это ответ на спасение Божье. Смирение – это ответ на Божье спасение. Когда человек услышал о святости, суверенности Божьей, когда он увидел Божью мудрость и Его силу, когда он увидел Бога, который справедлив и должен всех наказать, тогда в нем вырывается жажда жизни, жажда выхода из этой ситуации. И он говорит, милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Итак, смирение – это ответ на спасение Божье. Обратите внимание здесь на несколько ключевых слов. Первое – там есть грех. Друзья, не упустите, не сделайте это маловажным. Грех – это очень страшное, страшный плен, в котором находятся наши души, до тех пор, пока Бог не избавит нас. Грех должен быть вскрыт. Чтобы было милосердие, должна быть истина, которая вскрывает грех. Спердж в этой же книге, в своей автобиографии, он написал интересную вещь. Смотрите. «Мое сердце было нераспаханной нивой, покрытой сорняками. Но однажды на эту ниву пришел Господь, как добрый земледелец, и начал обрабатывать почву. Он пришел с 10 черными лошадьми, использовал острый лемех плуга и провел глубокие борозды». Черные лошади – это были 10 заповедей. Это была справедливость Божья, как лемехом раскрыла мой дух. Я чувствовал себя под проклятием, в безнадежном, в беспомощном состоянии и думал, что стою прямо перед адом. Это испытывает каждый человек, кто понимает святость, суверенность и честность или справедливость Божью. Кто соприкасается с величием Бога, он может, имеет возможность смириться. Но благодатное действие, истинное на его душу, и эти 10 лошадей, как говорит Спержен, черные лошади, которые тащили эти орала, которые тащили этот плуг, он эти борозды сделал в нашем сердце, и мы вдруг увидели черноту своей души. Если вы христианин, вы знаете, о чем я говорю. Если вы христианин, вы знаете о том печальном моменте, когда Господь вскрыл вашу душу. И это Он продолжает делать и сегодня. Его слово, Его истина, она вскрывает наше сердце. Смирение, друзья, это ответ на спасение Божие, которое невозможно без истины Его слова и без милосердия. Мы должны славить нашего Господа, что и милосердие, и истину о нашем состоянии Он все это вместе соединил и даровал для нас спасение. И посмотрите еще один фактор. Страх Господень. Он говорит, страх Господень отводит от зла. Это первый признак того, что в человеке есть смирение, что в человеке есть спасение, что он действительно находится в процессе. Страх Божий. Смотрите, страх Божий, он говорит, отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, страх Божий, это значит угождать Ему, это значит иметь правильное отношение с людьми, развивать эти отношения, угождая Богу. И восьмой стих, знаете, о чем говорит? О ценностях, которые появляются у верующего человека как результат смирения. Он говорит, лучше немногое с правдой или с праведностью, нежели множество прибытков с неполным.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.